К нам пришел Андрей Даниленко, поэтому мы уже удовлетворенные и радостные. Мы позавтракавши вкусною едою. Что вы, Владимир Рудольфович, на меня таким взглядом странным смотрите? Нет,
иногда
что ли?
Такие страшные вещи говоришь, удовлетворенные. Но, к счастью, добавила радостные. Потому что известная латинская поговорка, что после этого дела каждое животное грустно. Так что, значит, не радостно. То есть хотя бы люди, потому что термин удовлетворенный в ваших устах.
С чувством глубокого удовлетворения так, он вышел из-за стола. Что
давайте,
вас
давайте
не устраивает?
Давайте не будешь продолжать эту тему. Все хорошо.
Странный, Владимир Рудольфович, какие-то у вас непонятные мысли роются в голове.
Тонкий филолог.
Здравствуйте, Андрей.
Всем доброе утро. Когда Владимир Рудольфович с Анной обмениваются мнениями, я лучше буду молчать. Дабы не встревать и не попасть случайно не туда, где не хотел бы находиться. Вчера зашел к коллеге в офис. Не был у него ни разу, что-то разговорились на разные темы, и зашел к нему финансовый его директор, и мы продолжаем разговор. Финансовый директор на меня уставился, говорит: «У вас голос знакомый». Я говорю: «Не понял». «Ну, очень знакомый голос». Я говорю: «И? А вы у Соловьева случайно не выступаете по радио?» Я говорю: «Ну да, бывает». Он говорит: «Я чувствую голос знакомый». Так что, Владимир Рудольфович, спасибо. Никогда, никогда не думал, что у меня будет очень знакомый голос.
Вот она, слава.
На прошлой неделе был в Кировской области, приезжал коллеги. Я вообще очень люблю по регионам ездить и встречаться с коллегами. Вот очень же мы много знаем там известных предпринимателей, ну, такие крупные имена, про которые у всех на слуху. Но в каждом регионе есть тоже свои интересные лидеры. Вот в Кировской области, к сожалению, как-то почему-то про Кировскую область часто одновременно с Навальным вспоминают. А в Кировской области, помимо этого, есть очень интересное развитие сельского хозяйства. Очень такой интересный аграрный регион.
И... А кто там губернатор-то?
Васильев. Кстати, вот такой очень новый Игорь Владимирович.
Потому что я так помню, что одного как посадили, и все, как-то ну, область
да.
выпала из
да,
зоны внимания.
И область выпала из области внимания, и как-то она все время вот как в какой-то такой скандальной
да.
Сфере. А я бы хотел все-таки напомнить о том, что Кировская область — это еще и люди живые, и своя экономика, и свое развитие. Кстати, должен сказать, я попал во время поездки к губернатору. Очень понравился мне диалог с ним, вообще очень конкретный, очень такой по существу диалог получился. Знаешь, приятнее всего вот то, о чем мы часто говорим. Еще мы не начали разговор, он вытаскивает свою визитку, пишет свой личный мобильный номер телефона и такой говорит: «Я успех Калужской области очень хорошо
молодец.
Знаю,
да, да, да.
Изучал опыт других регионов».
Это как раз ноу-хау Калуги.
Да, да, да. Да. Говорит: «Считаю, что это очень правильный подход, поэтому считайте, что вы в любое время можете со мной связаться, если будут какие-то вопросы». Ну, действительно, очень вот такой деловой, конкретный разговор, и человек, ну, по крайней мере, беседа мне очень понравилась, и я разговаривал с местными предпринимателями, общался. Очень позитивное о нем такое восприятие и отношение, поэтому очень надеюсь, что регион будет дальше развиваться. Кстати, должен по своей части сказать, что это один из лидеров по производству молока в Российской Федерации. Так вот, есть вот компания «Дороничи» в Кировской области. Я не знаю, кто-то в курсе или нет, но они единственные в России построили крупный завод по производству готовой еды. Ну, то есть, если вы ездите в РЖД или ездите в каком-то там транспорте, и вам дают готовые какие-то блюда, готовую еду, это, скорее всего, из Кировской области. Авиакомпания использует их продукцию и так далее. То есть, такой очень продвинутый технологический ноу-хау. Кстати, это К сожалению, это и продукт будущего. Вот статистика показывает, что молодежь до 30 лет не хотят тратить на еду больше, чем 15 минут в среднем. Ну, то есть, вот эта тема пойти в магазин, прийти домой, порезать, приготовить, сделать блюдо, это, ну, как бы, это поколение старше 30, даже ближе к 40.
Я чувствую, что мне меньше 30.
Да, вот. Так что вот такие продукты они производят, при том компании мясную продукцию и так далее. А что, вот владелец компании, инженер советского еще периода, попал в вакуум диких 90-х, когда работать инженером и зарабатывать более или менее приличные деньги было просто нереалистично. Был вынужден заниматься тем, что там что-то купил, что-то продал. Потом, как это часто бывает, предложили банкротные предприятия. Молодой, амбициозный такой Константин Гозман взял предприятие и вот постепенно стал одним из крупнейших, кстати, и в Российской Федерации. Он считается крупным производителем продуктов питания, сельхозразличной продукции, по-моему, около 100 тысяч гектаров земли. Ну, то есть такой очень приличный предприниматель. Просто хотелось бы сказать, что по стране очень много таких интересных людей, которые...
И что не делают, а все есть люди, да?
Да, и все равно,
никак
и все равно есть, да. Но точно так же, общаясь с ним, и точно так же, общаясь, кстати говоря, с тем же губернатором, вопрос-то остается в том, что никто в регионах в вакууме не живет, и от того, что происходит на федеральном уровне, конечно, на них влияет, и то, что ты говорил...
А как влияет? Вот у нас сколько правительства, ну, даже непонятно, оно есть или нет?
Ну, вот я должен, к сожалению...
Ну, после 18 марта, реально, до сегодняшнего дня, ну, как-то правительство находится в таком состоянии. Не, мы, конечно, есть, но, сами понимаете, не знаем, где будем сами завтра. Поэтому с нами, конечно, вы можете разговаривать, но дальше думайте сами.
Ну,
так же?
Так, конечно.
Но это очень нехорошо.
Ну, кстати, да, это приводит к тому, что подвешивается огромное количество вопросов. И даже я вот из своего опыта должен сказать, ну, это, конечно, очень тяжело работать, когда очень многие вопросы просто подвисают и не решаются. И вот это постоянное ожидание, когда же, наконец-то, вся работа начнется, потому что специфика чиновника, она в том, что лучше ничего не делать, чем что-то делать, потому что если ничего не делаешь, то худшее, что может быть, тебе скажут...
Ничего.
Ничего. Да. Очень правильно подметил. Любая деятельность может привлечь к критике, которая может негативно отразиться на будущую карьеру человека. Поэтому это самое... Ну, как бы простой подход. Но, тем не менее, я точно так же, как, наверное, многие другие, пристально наблюдаю за, как это сказать правильно, угадайкой журналистов о том, что же будет, куда же все движется.
Будет, как всегда, не угадайка журналистов.
Да, не угадайка журналистов. Но, тем не менее, я для себя просто решил, как человек интересующийся, по крайней мере, посмотреть... Ну, достоверную, скажем так, информацию. И, ну, мы все понимаем и знаем предвыборную программу Владимира Владимировича, и уже есть публичные майские указы президента, по которым, ну, мне кажется, трудно спорить, абсолютно реальные вещи и абсолютно понятные цели и задачи. И председатель правительства уже вновь утвержденный Дмитрий Анатольевич вот вышел с уже теперь 13 нацпроектами, которые тоже теперь являются публичной информацией, они как бы утверждены. Есть у нас вице-премьеры, которые объявлены, которые тоже
уже, я так понимаю, уже решенный вопрос, по поводу которых, ну, например, по поводу Гордея я ничего не могу сказать, кроме только положительного. Я думаю, что и опыт Голиковой, мне кажется, тоже очень позитивный. Но действительно большой серьезный вопрос, а кто будут этими министрами, которые будут действительно заниматься вот уже реальным осуществлением вот этой большой, достаточно серьезной программы. Я все-таки хочу быть оптимистом и очень-очень надеюсь, что это потому что...
Это в тебе никак, ты Америку в себе не живешь.
Не могу и жить.
Это вот в тебе калифорнийское
это
начало.
Вот, да, я во всем ищу позитивное. И я исхожу из того, я очень надеюсь на то, что идет тяжелый подбор наиболее достойных людей. Сейчас для того, чтобы...
Сейчас хорошо сказал, да?
Да, наиболее достойных людей.
Сразу для видно, того, американец. Чтобы...
Да. Да. Поэтому я с нетерпением жду пятницы, чтобы как бы...
Порадоваться.
Вдохнуться облегчением.
Да, что наиболее достойные люди будут заниматься теми направлениями, которые указаны. Ну, например, вот я, опять же, не могу убить в себе позитив. Ну, я очень надеюсь, что все-таки с наукой разберутся, и то, что принято решение разделить Министерство образования на два министерства и сделать отдельное министерство, которое будет специализироваться на высшем образовании и науке, подчеркиваю слово «наука». Кстати, расформировывают ФАНО, про которое мы уже не раз говорили, которое в том числе и похоронило не одну инициативу.
А зачем его расформировать?
Ну, я так понимаю, он будет частью нового министерства.
Нет, это очень большая ошибка. Да. Я резко против.
Ну,
смотри, ФАНО прекрасно похоронило твою идею. Зачем расформировать? Зачем? Я считаю, что их просто надо вот так в полном составе перенести и просто поменять название. Например, похоронное бюро идей. Сразу отлично, все понятно. Вам идею похоронить? Заходите. Вам насколько дорого похоронить идею? И все, и дальше все понятно.
Может, бесплатно хоронить идеи будем?
Вот ты, да, не чиновник, да? Вот у тебя ноль шансов работать в правительстве. Ноль шансов.
Ну, все-таки надо как-то...
Это вы, дилетанты, бесплатно. Угу. А здесь люди делом занимаются.
Да. Владимир Рудольфович, к сожалению, должен сказать, даже мой богатый опыт, я тебе могу перечислить длинный список способов похоронить любое.
Конечно.
Поручение президента.
Совершенно верно. Поэтому надо это выделить в отдельное агентство.
Да.
Если уже есть люди, которые с этим прекрасно справлялись столько лет, зачем далеко уходить? Просто их в полном составе туда и бросить.
Я однажды был на совещании, достаточно высокопоставленный чиновник, не буду называть его, и там возник какой-то спор между ним и одним из других высокопоставленных чиновников. И разговор был по поводу инициативы одного из министерств. И он такой говорит, ну, вот я все-таки считаю, что это самое там оптимальное решение и так далее. И в ответ он услышал, так, значит, тему закрыли, а если вы ее будете продолжать развивать, поверьте мне, я знаю, как вашу инициативу быстро похоронить и навсегда. И тот такой, знаешь... Сел в кресле, и я понял, что они друг друга поняли очень...
Сразу
понял. То есть это настолько легко, что вопросов...
Какой ужас.
Ну...
Ты начальник, я дурак, ты дурачка, я... А ты на дыре, на море, нам не справиться никак.
Чего? Во-первых, нам не встретиться никак.
Ты здесь морячка, я справиться. Моряк. Какая морячка? Здесь речь идет о том, что тебе начальник говорит... Кто тут начальник, а кто тут дурак? Сел и молчит.
Вы просто пессимистично мыслите, Владимир.
Может, просто реалист? С очень большим... Ты вот сколько лет в России живешь?
Всю жизнь.
Это мало. Лет сколько ты живешь?
Достаточное количество.
Сколько лет ты живешь?
Ну, меньше, чем вы, хорошо.
Вот видишь, поэтому веди себя тихохонько.
Да.
Я вот не хочу влезать в... И в этот диалог. Тоже на днях общался с коллегой-предпринимателем в сфере фармацевтики. Вот. Что-то мы обменивались, и я говорю, о, видишь, приоритет по здравоохранению такой. Он говорит, Андрей, хочешь, я тебе одну историю расскажу? Я говорю, ну, давай. Он говорит, вот представь себе, чтобы зарегистрировать иностранное химическое любое вещество на территории Российской Федерации, тебе нужно, ну, примерно заполнить справочный материал, ну, страниц на, там, ну, где-то 800. Ну, то есть ты вот должен вот, оформить документацию, примерно так. Он говорит, а теперь подумай, а для того, чтобы протестировать новый изобретенный российский препарат, какой-нибудь химический, скорее всего, тебе придется завести импортных различных реактивов, то бишь химических веществ, ну, около 2000. И представь, что на каждой из них тебе надо...
800 страниц.
800 страниц документации. Теперь, Андрей, задаю тебе вопрос. Что выгоднее? Изобрести на территории Российской Федерации медицинский препарат?
А что там про морячку-то пела?
Или завести иностранный уже готовый медицинский препарат? Вот скажи, Андрей, что логичнее и что будет?
А я знаю, что ему ответить.
Вот,
ты понимаешь, ты, Андрюх, все-таки ты не умеешь отвечать, а я тебя научу сейчас. Смотри, что в таких случаях отвечает.
И так аккуратно свалил в танцы. Потому что что ты можешь сказать людям? Ты... И скажешь, извиняйте, люди добрые. Идея была дурацкая. Хотел для страны что-то хорошее сделать. А теперь все понял. Простите. И так в танце красивым на линию горизонта.
Погорячился. Ла-ла.
Я вчера вежливо сказал, что-то у меня микрофончик не работает.
А сегодня его разнес.
А сегодня он просто взял и сломался. Возникает вопрос, кому я вчера говорил? Ведь инженер приходил, правда? И мало этого, когда инженер пришел, скажет, так обидно, что Владимир Дурович так нас обижает, плохо нас говорит.
Просто вы пользоваться техникой не умеете.
Конечно, Анна Борисовна.
У меня-то он все нормально.
Я в нее говорю, понимаешь? Да, такой недостаток, точно. Ох, ухонешки, хо-хо.
Вот-вот-вот.
Памс, тамс, тамс. Та-ба-ба, памс, тамс, тамс. Да, ты хочешь сфотографировать? Вот так происходят эфиры на Вести ФМ. Весело и с находкой.
А что вам так идет, Владимир Рудольфович?
А мне как угодно идет. Мне микрофон идет, да. Извини, Андрей. Поэтому то, что тебе сказал твой приятель, он сказал абсолютно правильно. Поэтому, когда я сейчас задаю вопрос, вот у нас теперь появится министерство не связи, а цифровой, да, цифровизация экономики. Чё? У нас есть один человек в стране, который реально понимает, как делать что эффективно и сокращать. Фамилию Мишустин. Ну, реально, имеется в виду,
да,
государственных структур.
Да,
честно, блестяще там решает задачи Герман Оскарович Греф. Но, послушайте, вот бизнесом кто займется вот этим всем? Ведь Владимир Владимирович сказал, да, надо бороться с мертвечиной бюрократической. И какие предложения? Как? Кто этим будет заниматься? Ну, понятно. Я бы назначил Мутко. Ну, просто потому что куда... Если не знаешь правильный ответ, говори Мутко. Очень помогает.
С нами Андрей Даниленко в этом часе. 5533 Вести СМС-портал. Для ваших рационализаторских предложений, которые мы успешно похороним, как обещал Владимир Рудольфович. И плюс 7903-176-363 сюда можно писать бесплатно. Сейчас у нас пауза, а после новостей мы продолжим.
Плюс 7495-644-2222. Это телефон, по которому вы можете позвонить и заказать билеты в Амхат. В пятницу я там буду выступать, как вы слышали сейчас. Серьезно готовлюсь. Я вообще серьезно отношусь к этим выступлениям очень. Это совсем такой другой жанр. А это, наверное, такое выступление в Амхате будет, как это сейчас бывает, раз в 6 лет. Потому что мы не встречались с вами ни после выборов, ни после назначения правительства. Это уже будет все как раз после. Будет очень много чего обсудить и понять вообще, что нас ждет. Буду резок. Очень. Плюс 7495-644-2222. Ну, а мы продолжаем веселую беседу о делах наших грешных. Хорошее сообщение прислали. Жизнь надо прожить так, чтобы президент тебе сказал: молодец, Мутко. Высшее педагогическое образование должно быть в ведении Министерства просвещения, иначе будущую школу можно похоронить. Анатолий Учитель, наверное, это разумно, интересно. Наверное.
Ну, в целом, должен сказать, что я лично хорошо отношусь к нацпроектам в целом, потому что... Ну, мой личный опыт с нацпроектами, вот, например, по сельскому хозяйству, который был инициирован там, в 2005 году, ну, у меня только положительный, потому что вот ты спрашиваешь вопрос, а как поступать и кто будет заниматься предпринимательством. Вот, сельское хозяйство, на мой взгляд, это вот пример, когда дали предпринимателям в свое время определенные возможности.
Это... Нас проект это сильно помог.
Да, и тогда это сыграло большую роль. Тогда это делал как раз Дмитрий Анатольевич вместе с Гордеевым. Я говорю про сельское хозяйство. И ведь подход-то был очень простой. Минимум административных барьеров, формирование инструмента финансового нормального. Тогда был создан Россельхозбанк и Росагролизинг, то есть система, которая... финансирует...
Ну, с Росагролизингом, по-моему, там было все не очень.
Ну,
закончилось не очень.
Ну, это уже другой вопрос, но на старте это был очень хороший инструмент.
Фамилия Скрынник тогда же возникла?
Ну, она была, по-моему, первым...
А куда, где она сейчас, интересно? Куда она делась? Куда делись все уголовные дела?
Ничего не могу сказать.
А вот это прелесть нашей страны.
Ничего
мы
не знаю.
Мы большие и очень добрые.
Ничего не знаю. Знаю лишь...
Потому что некоторые ведут себя правильно, а некоторые снимают клипы и устраивают художественные выставки. Что вы на меня так смотрите? Молодец человек, тихо себя ведет. Все забыли. Только Соловьев вредный вспомнил.
Угу. Владимир Рудольфович, как я выясняю регулярно, много чего очень хорошо помнит.
Он не злопамятный, просто память хорошая.
Знаешь, категория «я и забыл» — это как бы по-разному берега Атлантики.
Достаточно детально вспоминает. Но справедливости ради должен сказать...
Здесь мы передаем привет Роберту Стаблбайну, у которого сейчас будет очередной инфаркт.
Ему обязательно передадут, что Владимир Рудольфович все помнит.
Все.
Да, помнит все. Вот, справедливости ради должен сказать, что Россельхозбанк прекрасно сегодня работает, им руководит Дмитрий Николаевич Патрушев. Ну, сегодня реально это самый крупный финансовый инструмент, финансовый банк для аграрного сектора. И действительно, ну, очень позитивный эффект для аграриев. И такие примеры нужны с точки зрения эффективной поддержки экономики. Точно так же, как я, например, сегодня очень хорошо могу говорить про корпорацию малого и среднего бизнеса, которая тоже действительно предоставляет достаточно такие интересные инструменты финансовые для малого и среднего бизнеса.
Много... хороших слов про ИЖК. Они теперь переименованы. Да, люди занимаются жилищным строительством.
Да.
Очень много хороших слов.
Да, да.
То есть... Я прям горжусь, ну, потому что я Александра Плотника очень хорошо знаю лично, много лет. Прям горжусь его успехами.
Да. Нет, очень хорошие вещи. Например, я вот какое-то время назад рассказывал про... В ГТРК, кстати, делал фильм про эту тему, проект свое, который в том числе и Россельхозбанк там поддерживает. Это вот все товары и продукты, которые мы производим на территории Российской Федерации в результате вот тех же нацпроектов. Это же вечное вот обсуждение. Мы ничего не умеем, мы ничего не можем, у нас все плохо. У нас очень много положительных таких... примеров и положительных опытов, их надо тиражировать. А о них нужно рассказывать. И мне очень печально часто...
Все-таки мало ты в Фану ходил.
Мало, да. Мало. Они меня не особо приглашали, если честно.
Но люди уже похоронили твою идею с генетикой. Но уже сделали. Нет, вот все равно. Так много у нас сделано хорошего здесь. Да, но не из нашего. А чтобы из нашего, надо зайти в Фану. Заход в Фано.
Знаешь, вот очень обидно больше всего. Вот едешь за рубежом, попадаешь, например, в Америке, в MIT. Фантастический научный там, да, центр, конечно. Да? Вот больше половины людей, с кем я встречаюсь, там выходцы из бывшего Советского Союза или из Российской Федерации. Ну, обидно же.
И у каждого на спине написано «Фано». Типа «Спасибо, Фано».
Вот этого я не могу сказать, не знаю. Но, слушай, ну потому что... Ну, обидно. Обидно, что...
А что обидного? Ну, потому что это же роль личности в истории. Вот если нашелся бы человек, который сказал вот так, ребят, ну вот, пожалуйста, нашелся Шойгу.
Да.
Нашлось там люди, которые занимались ВПК, да, там тот же Дмитрий Олегович Рогозин. И что выясняется? И, наверное, люди до него. Вот они взяли целую группу, которая вышла из института. И эта группа разработала, в частности, те новые образцы вооружений, которые были представлены во второй части обращения Путина к Федеральному собранию. Молодые, талантливые ребята разработали. Ну, это же вопрос от того, кто занимается.
Ну вот поэтому я возвращаюсь к теме. Я очень надеюсь, что сейчас идет очень серьезное обсуждение достойнейших для
молодец,
для...
смешно сказал.
Ну, почему же? Вот я, например, вижу, у меня есть пример. Росрыболовство. Молодой, энергичный человек.
Да.
Пришел.
Господин Шестаков.
Да, да, Шестаков. Занимается, работает. Действительно, очень многое в отрасли в положительную сторону.
Я всегда знаю, когда у него реальные успехи, это тогда появляется очередной заказной материал там, какой-нибудь против него или против...
Ну, это да.
Это значит, молодец, опять наступил, значит, кому-то на хвост. Да, да. Да, правильно, что-то сделал хорошо.
Да, я поэтому, когда на меня кто-нибудь тоже раздражается и сильно, публично, я начинаю понимать, что, наверное, я что-то, что-то делаю.
Если государевы мужи кричат, что ты есть главная проблема российского сельского хозяйства...
Да.
Это же класс, это же удивительно.
Ну да, знаешь, как в фильме, сапоги хорошие брать надо.
Да.
Сапоги, значит, хорошие сапоги надо брать.
Надо брать. Ну вот, примерно так.
По-моему, слишком вульгарно.
Ну, хотелось, да. У нас, к сожалению, в России действительно, я вижу именно так. Вот есть личность. А вот Федеральная налоговая служба, то, о чем ты говорил.
Конечно.
Вот результат. Мне очень нравится, что наводят порядок с точки зрения налогообложения. И единственное, я бы, например, вообще бы все, что касается фискальных вещей, бы лучше бы отдал туда, в одно окно. Потому что одна из проблем, которая на сегодняшний день существует, вот мы говорим, нам надо развивать экспортный потенциал. А у нас иногда административные барьеры, которые мы сами себе придумываем, настолько зашкаливают, что делает нашу продукцию абсолютно неконкурентоспособной с точки зрения выхода на другие рынки. У нас...
А кто отвечает за то, что она была конкурентоспособна?
Ну, на сегодняшний день...
Показатели есть, нет.
Министерство отвечает за это как-то чем-то? Нет. Министерство, которое за это отвечает, нет. Поэтому наплевать чиновнику на все твои хотелки. У него в показателях это не записано. А если не записано, то сегодня Даниленко, завтра Петренко. Вы ходите, а у меня работа, я государем показываю. И чё? Он государев человек, а на самом деле он никто, и звать никак. Он всего лишь табуретка, приставленная к столу, но ощущающая себя столоначальником. И он дальше начинает думать, а мне отвечать-то перед кем? С меня спросят за что? За излишнюю инициативу. А вот если мы будем спрашивать по-другому, если показатели будут иные, почему я говорю, правительство, все что угодно, мы же должны четко осознавать. Критерии должны быть ясно написаны. Критерии эффективности.
С нами Андрей Даниленко в этом часе. 5533-Вести и WhatsApp Viber +7 903 176 363. Мы о приоритетах вообще-то в экономике российской до 2024 собирались говорить.
Ну да. И приоритет, на мой взгляд, в экономике, ну, это мое мнение, я думаю, я ничего уникально нового не могу сказать. Приоритет, мне кажется, в экономике заключается в том, чтобы люди имели достойную зарплату, и на эту достойную зарплату могли себе позволить нормальные качественные продукты питания, нормальное образование, нормальное здравоохранение, нормальное жилье и условия жизни и безопасности. Мне так, ну, кажется, что это должно быть самой главной целью экономики страны, а все остальное это уже как бы техника, как дойти до этого результата. Именно поэтому мое личное мнение, это, и я думаю, что это тоже достаточно объективно, если наша продукция продается за рубежом, значит, она конкурентоспособная, значит, она качественная, и значит, она доступная по цене. Мне кажется, это очень важная оценка результатов.
Мне кажется, очень важно, что в новом правительстве, которое будет, были бы разработаны критерии эффективности деятельности каждого министра. Мне очень кажется, ну, точнее, я убежден, что вот со времен начала кризиса 2014 года мы все говорим о том, что необходимо повысить эффективность государственного управления. Где критерии повышения этой эффективности? Где оценки эффективности государственного управления и кто в правительстве за это отвечает? У нас когда-то был господин Абызов и открытое правительство. Никто не понимал вообще смысл существования этого министерства. Абсолютно было бессмысленное по своей сути. Но кто-то дал этому оценку? Ну вот сейчас закончился один период, начинается другой. Где оценка эффективности деятельности каждого министерства и правительства в целом? Не ответ, что там в целом хорошо, в целом удовлетворительно, а вот реальный разбор, что получилось, что не получилось, что пошло не так, что надо изменить. Этого же нет. А если мы не учитываем ошибки, как мы можем двигаться вперед? Если мы не анализируем результат. Но в бизнесе же не так.
Нет, ты абсолютно, абсолютно прав. Вот в бизнесе так, да, мне кажется, и в любой сфере, и в государстве должно быть. Ну, по идее, по-хорошему, новая команда или обновленная команда в первую очередь должна, первое, подвести итог, где мы есть на сегодняшний день, что было неправильно сделано раньше, а что было сделано правильно, и поставить на каждый год себе цели, задачи, что должно быть. Притом было бы очень здорово, если бы каждое министерство вывесило свои приоритеты и задачи на следующий год, и чтобы мы все эти задачи...
Да, могли спокойно сравнить потом по результатам, что получилось, что не получилось.
А потом через год свериться, да, задачи поставлены правильно, результаты достигнуты.
Слушай,
да, министерство работает.
Человек из Тюменской области пишет. Ну, слушай, ну вы хотя бы, ну скрывайте свой идиотизм. Ну, скрывайте свой идиотизм. Одумайтесь, вы живете в капитализме. Какая нафиг эффективность? Надо быть идиотом. Капитализм весь построен на эффективности. В Тюменской области головой не болейте.
Нет, как раз капитализм – это все про прагматизм и эффективность. В первую же очередь. И если мы хотим быть на глобальном уровне конкурентоспособными во всех отношениях, то без этого мы никуда не денемся. И именно поэтому, вот опять же, возвращаясь к больной для меня теме той же науки, если мы ее не будем развивать, если не будем развивать современные технологии, мы будем абсолютно безнадежно отставать. И, честно говоря, иногда, когда общаешься с некоторыми представителями науки, ужасаешься. А когда идешь на предприятие, ну вот, например, Владимир Рудольфович, даже в хороших бизнес-предприятиях, вот посмотришь, финансисты, экономисты, юристы, ну, в пределах 30 лет, а настоящие инженеры за 60, даже в бизнесе. Ну, то есть, вот настоящих инженеров, толковых инженеров, вот днем с огнем не сыщешь даже на бизнес-уровне. Я уже вообще не говорю про государственное управление. А будущая экономика будет строиться не на экономистах, финансистах, а на людях, профессионалах, специалистах.
Не может быть! Я помню, есть такая фамилия Чубайс. Он когда РАО ЕС возглавил, он же разогнал, по-моему, всех инженеров.
Да, и которые его, кстати, предупреждали долго о том, что может произойти.
И что от этого? Чубайса постигла страшная кара? Нет, ему дали следующий ласковый кусочек. И теперь Руснана как корова языком слезала, а Чубайс по-прежнему там. Весь народ говорит, генеральный прокурор говорит, ФСБ говорит, а Чубайсу на все наплевать. Может, у него штырек в попе такой, что его с кресла не вытащить ничем. Может, он шурупчиками к креслу привязан. Но это же никто понять не может. Ну, а у народа какое сразу отношение? Но у нас как-то интересно. У нас почему-то народ никогда вот в этих вопросах даже не хотят услышать. То есть считается, неважно. А это важно. Это очень важно.
Да. Да, очень важно. Потому что вот сейчас, когда кадровые ориентиры ставятся, я до сих пор поражаюсь. Вот так с молодежью по-честному поговоришь, они убеждены, что быть чиновником или на госслужбе — это самое выгодное карьерное решение.
А вот объясни, например, я с очень большим интересом смотрю сейчас на экологические темы, тему мусоросжигательных заводов. Их будет строить там Чемезов, ладно, могу понять, Ростех и Роснана. А какое имеет отношение Роснана к мусоросжигающим заводам? В чем здесь нанотехнология? Что в этих технологиях нового? Или он теперь выступает как банк, деньги дает? А откуда у него деньги? У него деньги должны быть совсем на другую деятельность. То есть это вообще все о чем? Что может привнести в эту сделку Роснано? Я не очень понимаю.
Да,
очень... Но появление где-то Чубайса всегда вызывает жужжание в ладонях. Ждешь, когда появятся следующие коробки из-под ксерокса.
Ну вот я должен сказать, что мы как компания столкнулись с интересной проблемой. У нас тоже есть внутри компании, мы разработали технологию по, ну скажем так, переработке, подчеркиваю, мусора в корма для животных. И начали обращаться в регионы, что типа мы готовы забрать у вас.
Да не даст тебе никто.
И да, вот о чем и речь. Не дают. Не дают.
Какими предлогами?
Очень просто. Им бюджет надо осваивать. У них же есть бюджет под утилизацию мусора. А тут мы возьмем и заберем его бесплатно. А тут. Им же, как это, они же осваивают деньги, им дают деньги за утилизацию этого мусора. А тут мы берем и встреваем в бюджетную сферу освоения денег под утилизацию мусора. Бред. Ну, абсолютный бред. То есть приходим и говорим, мы заберем бесплатно. Не.
Притом это самая опасная часть мусора. То есть это органика.
Органика.
Ой.
Ну вот для меня это просто фантастика.
Я предупреждал.
Да.
А я предупреждал.
То есть мы готовы взять бесплатно, они за это платят деньги, но им выгоднее платить за это деньги, потому что это осваивание бюджета.
Ну отлично, все правильно.
Чего задумалась, Борисовна?
Ну, я думаю, почему так дурацки написаны, я не знаю, законы или почему. Значит, они в регионах не имеют права внести какие-то изменения в те пункты,
да
под
нет,
которые...
Да нет, а я думаю, что они могут, много чего могут. Но бюджет же есть. Бюджет же это великое...
Ну, значит,
великое...
просто кому-то лень сесть и как следует нормально посмотреть и перенаправить средства.
Кому?
В регионе, в администрации.
Кому сесть?
Ответственному лицу.
Нет никаких ответственных лиц. У нас мусор, семеняник, дитя без глаза. У нас никто мусором не занимается. У нас, точнее, занимаются все, это значит никто. У нас нет единого подхода, у нас нет единого понимания. У нас все понимают, что это проблема, никто не понимает, что с ней делать.
Вообще удивительно, что в 21 веке, когда у нас в космос летает все что угодно, мы не можем справиться с проблемой мусора.
Предлагаешь космос запускать?
Нет, я предлагаю придумать какую-нибудь крутую технологию. Или хотя бы
мне
реализовать
нравится
то,
это предложение.
Что есть.
Знаешь, вот такой был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он тоже вызвал врача и говорит, знаете что, я вам предлагаю. Вы придумайте такую штучку, в рот пшик, и ОРЗ нет.
А что, разве бывает так, что проблема решилась, если не поставлена задача ее решить?
Ну, так задача не ставится. Задача побеждать. Надо, чтобы все хорошее победило все плохое.
Да, поэтому я предлагаю... Так не ставится задача, предлагаю... давайте решим проблему мусора и придумаем,
нет,
и разработаем ты... технологию.
Да, конечно, это чушь.
А как надо?
Потому что как нужно поставить еще? Давайте разработаем... Да весь мир пытается разработать эти технологии. Неужели считаешь, если было бы все так просто, уже бы решили?
Я считаю, что все сложно, поэтому надо свои усилия
приложить.
А вот приложить
насчет вокруг. Но ты не предлагаешь усилий, ты предлагаешь им приложить усилия. В этом разница. Потому что формулировка задачи...
Разве власть сама же рассуждает? Она всегда предлагает кому-то что-то
сначала,
сделать, да, если решать такие вопросы.
Тогда в них никогда не решить. Потому что во власти должны быть люди компетентные, которая разбирается в этих вопросах. Они сначала отсматривают все существующие технологии. А для этой цели должно быть понимание, что эту проблему надо решить. А для этой цели должен быть орган, который ее решает. А для этой цели надо осознать проблему. А ее даже никто осознать не может. Поэтому губернаторы на местах гибнут. У тебя летом будут проблемы, потому что вся политическая шушера притворяется экологами. Вся бесконечная сволота, которая ничего не понимает, вдруг кричит, что они экологи и пытаются на этом заработать как западные гранты, так и деньги от шантажа дикого количества разных предприятий. И эта сволота тоже многим хорошо известна. Как есть честные, встревоженные граждане, которые в ужасе от того, что происходит рядом с их домом.
Заканчивать мы должны на этом. Андрей Даниленко был с нами. Предприниматель и член сообщества «Деловая Россия». Кормилец наш.
Всем хорошего дня.
До новых встреч. Сейчас новости, а после мы Сергея Станкевича встречаем.